С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. О погоде в крупнейших городах России. В Москве сегодня минус 14, ясно и без осадков. В Санкт-Петербурге минус 13, тоже ясно и, как обещают синоптики, тоже без осадков. Сегодня понедельник, 18 января. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Евгения Назарец, а за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Ближайшая тема часа. Гаити после землетрясения близка к гуманитарной катастрофе. На острове ждут помощи из-за рубежа. Жители подмосковного села требуют отмены Сочинской Олимпиады. Предварительные итоги выборов президента Украины. Второй тур неизбежен. 7 февраля украинцы будут выбирать между нынешним премьер-министром Юлией Тимошенко и лидером партии регионов Виктором Януковичем. Сегодня в нашей программе прозвучат прогнозы политологов, но вопрос, кто будет следующим президентом Украины, мы сегодня адресуем не только политическим аналитикам. Это вопрос, который мы сегодня задаем нашим слушателям. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-10-46, абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-903-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня». Это прямо над логотипом сайта. Примерно через 25 минут вновь заработает прямой эфир, прямой телефон в студии 8-800-222-12. И сегодня мы задаем вопрос, кто будет следующим президентом Украины? Ну, а пока все-таки к предварительным итогам украинских выборов. Там сейчас подводят итоги состоявшегося в воскресенье голосования по кандидатуре главы государства. На этот пост претендовали 18 кандидатов. Как и предполагали социологи, основная борьба развернулась между премьером Юлией Тимошенко и лидером оппозиции Виктором Януковичем. Ни один из этих кандидатов не получил поддержку более 50% избирателей. Теперь Тимошенко и Янукович встретятся во втором туре выборов 7 февраля. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
Центр избирком Украины продолжает подсчет голосов и обещает уже в ближайшие часы обнародовать предварительные результаты воскресного голосования. По данным национального экзитпола, опроса на выходе избирательных участков, у Януковича около 32% голосов, у Тимошенко более 27%. Вот как эти цифры прокомментировал в эфире одного из украинских телеканалов российский оппозиционер Борис Немцов.
На меня сильное впечатление произвел удивительно хороший результат Тимошенко. Она премьер-министр. Она отвечает за социально-экономическое положение в стране. А страна находится, к сожалению, но это правда, находится в глубочайшем экономическом кризисе. Во втором туре у Януковича очень сложная ситуация. Он отказался участвовать в дебатах. А во втором туре ему надо будет участвовать в дебатах. Иначе он будет назван трусом окончательно и бесповоротно. Боюсь, что ему с его моторикой, харизмой очень трудно будет в дебатах выиграть у Юлии Владимировны. С другой стороны, отказ, конечно, будет как-то очень странно воспринят, в том числе его сторонниками.
Одним из главных итогов состоявшихся выборов стало и поражение действующего президента Виктора Ющенко, который, судя по данным разных экзитполов, получил не более 6% голосов и занял только 5-е место. Третий – банкир Сергей Тегибко и четвертый – лидер фронта перемен Арсений Яценюк. После обнародования данных социологов премьер-министр Юлия Тимошенко – высказала готовность вести переговоры о поддержке своей кандидатуры и с Тегибко, и с Яценюком. Однако оба политика сразу же заявили, что не будут призывать сторонников поддерживать во втором туре ни руководителя правительства, ни главу партии регионов. Лидер фронта перемен пояснил свою позицию тем, что ключевые кандидаты в ходе кампании использовали против него грязные политтехнологии.
Это мне напоминало, знаете что, такой футбольный матч. То есть вышел Яценюк в майке, в шортах, поиграть в футбол с Тимошенко и с Януковичем. А они вдвоем тоже вышли на это же футбольное поле. Ну как-то странно. С бейсбольными битами. Причем вместе. И в касках. Вот такая была избирательная кампания.
А Сергей Тегибко уверен, что его избиратели хотят кардинальных перемен и модернизации страны.
Я сегодня не слышу такой модернизации ни со стороны Януковича, ни со стороны Тимошенко. Поэтому никакой поддержки кому-то из них с моей стороны не будет. И я, что называется, скажу своим избирателям, чтобы они сами принимали решения.
Впрочем, в штабе партии регионов считают, что у Януковича и Тегибко есть шансы договориться. Между тем, один из кандидатов, председатель Верховной Рады Владимир Литвин, утверждает о массовых нарушениях в ходе первого тура, таких как подкуп избирателей и использование административного ресурса. Тем не менее, в Центр избиркоме Украины пока нет заявлений о серьезных нарушениях во время голосования. А по мнению наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы, эти выборы были прозрачными и соответствовали международным стандартам. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
На Украине сейчас продолжается подсчет голосов, поданных в воскресенье в первом туре президентских выборов. На данный момент обработаны чуть более 60% поданных протоколов. По предварительным данным украинского центра избиркома, лидер партии регионов Виктор Янукович набирает около 37% голосов. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко около 25%. Оба политика выходят во второй тур выборов, намеченный на 7 февраля. На третьем месте предприниматель, бывший глава Нацбанка Украины Сергей Тегибко. Его поддержали 13% избирателей. На четвертом бывший спикер украинского парламента Арсений Яценюк. И лишь на пятом месте нынешний президент Виктор Ющенко. По данным Центра избиркома, на выборы пришли 2/3 украинских избирателей. Во втором туре выборов, который, напомню, состоится 7 февраля, Тимошенко и Януковичу предстоит серьезная борьба за голоса тех избирателей, которые и сформировали первую пятерку кандидатов по итогам вчерашнего голосования. На это обращает внимание обозреватель Радио Свободы на Украине Виталий Портников.
Результаты первого тура президентских выборов на Украине вряд ли можно назвать серьезной неожиданностью для наблюдателей. В течение нескольких месяцев было ясно, что главными фаворитами этих выборов будут премьер-министр страны Юлия Тимошенко и лидер оппозиции, бывший глава правительства Виктор Янукович. Однако главная интрига состояла в том, какой отрыв одного кандидата от другого. Социологические опросы демонстрировали, что Юлия Тимошенко значительно отстает от Виктора Януковича, считавшегося главным фаворитом президента. Выборов. И тем не менее, многие наблюдатели указывали, у Юлии Тимошенко огромные возможности по мобилизации своего электората. И многие избиратели, которые не говорили социологам о своей готовности проголосовать за бывшую оранжевую принцессу, все же сделают это, когда придут к урнам для голосования. Прогнозы оправдались. И теперь ясно, что разрыв между Виктором Януковичем и Юлией Тимошенко не столь значителен, как это можно было предположить по результатам социологических опросов накануне голосования. У обоих кандидатов остается равные шансы на победу во втором туре выборов. И тут важно то, как они смогут побороться за электорат выбывших из предвыборной гонки кандидатов на пост президента. Прежде всего, за электорат бывшего вице-премьера и министра экономики Украины Сергея Тегибко, который стал настоящим открытием этих президентских выборов. Сергей Тегибко уже заявил, что не поддержит ни Виктора Януковича, ни Юлии Тимошенко. Подобное же заявление сделал занявший четвертое место по итогам экзит-пулов бывший спикер украинского парламента Арсений Яценюк. Однако Юлия Тимошенко и Виктор Янукович полны решимости бороться за электорат этих политиков, даже в том случае, если им не удастся достигнуть с ними договоренности персонально. Они прямо обращаются к избирателям Сергея Тегибко и говорят о том, что готовы исполнить их ожидания. При этом Юлия Тимошенко прежде всего говорит о возможности найти взаимопонимание с избирателями Тегибко и воплотить в жизнь их ожидания, а Виктор Янукович говорит о взаимопонимании с самим Сергеем Тегибко. Ну и, конечно, еще одно важное обстоятельство этих выборов – это пятое место президента Украины Виктора Ющенко. Сейчас уже можно сказать, что этот политический деятель покидает высшую лигу украинской политики и вряд ли в ближайшие годы сможет стать человеком, оказывающим серьезное влияние на процессы в собственной стране. Скорее всего, Виктор Ющенко уже историческая, а не политическая фигура, хотя он по-прежнему может влиять, находясь в должности действующего президента, на ситуацию в стране, если двум кандидатам на пост президента в ходе второго тура не удастся согласиться с победой оппонента в ходе будущего голосования. А это тоже очень важная функция уходящего президента, как это показал опыт Леонида Кучмы в сложные дни 2004 года. Виталий Портников, Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве сейчас 9 часов 16 минут. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Число нуждающихся в срочной помощи после землетрясения на Гаити, по оценкам ООН, приближается к 2 миллионам. В Ингушетии после взрыва перекрыта подача газа на одной из веток газопровода Ставрополь-Тбилиси. В Загребе сегодня пройдет инаугурация нового президента Хорватии Ива Йосиповича. Он победил во втором туре президентских выборов 10 января. Курсы валют: доллар 29 рублей 56 копеек, евро 42 рубля 59 копеек. Таковы новости к этому часу. Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». В студии я приветствую нашего обозревателя газет Валерию Шабаеву. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Чем заняты сегодняшние газеты? Не украинскими ли выборами?
Ой, как вы угадали, точно.
С трудом, наверное, угадала.
Да, да, да. Очень много, конечно, публикаций об украинских выборах. Пишут о том, что вот Украина выбирала, но так и не выбрала себе президента. Один из заголовков так и звучит: так выбирала или выбрала? Нет, вот не выбрала. Но пишут о том, что выяснять отношения во втором туре выборов президента Украины будут Виктор Янукович и Юлия Тимошенко. Тут заголовочек в газете «Газета» — между первым и второй. Но это еще, наверное, какие-то отголоски новогодних праздников. А вот «Ведомости» обращают внимание вот на какое обстоятельство. Выборы могут оказаться незаконными. Аннулирован дубликат печати, которой заверяются результаты, а у одного из членов Центра избиркома истекли полномочия. Ну и о том пишет издание, что обнаружилось массовое отсутствие избирателей в списках для голосования. Но, тем не менее, это не единственная тема, которая сегодня беспокоит центральное издание. Те же «Ведомости» сообщают, что деньги подешевели. Сбербанк вернул ставки по вкладам на докризисный уровень. Это более важный индикатор стоимости денег, чем ставка ЦБ, считают эксперты. Заемщикам теперь остается ждать более дешевых кредитов, а вкладчикам аналогичных мер от других банков. Пишут также газеты о том, что в субботу была проведена репетиция заседания политического госсовета в Завидове. Это президент Медведев встречался с лидерами думских фракций. Госсовет пройдет в ближайшую пятницу. Независимый выяснил, что 22 января коммунисты решили обсудить как главный вопрос о гарантиях оппозиции. А единороссы готовят контраргументы. Они решили дать определение оппозиции и проверить политических конкурентов на соответствие этому понятию. Между тем, эксперты уверены, что ни одну из российских партий оппозиционной в классическом смысле этого слова назвать нельзя. Ну и еще одна тема, которая сегодня очень широко освещается, это то, как депутаты озаботились самосожжениями граждан. Тут я процитировал заголовок из «Независимой», но также эту тему поднимает и газета «Коммерсант», и «Новые известия». Это речь идет о том, что Мособлдума обратилась в Госдуму с предложением подкорректировать действующий закон о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Произошло это в пятницу, но сегодня понедельник, газеты не успели, естественно, отреагировать. И сейчас реагируют, надо сказать, очень бурно на эти планы. А вот еще интересная публикация, это «Новые известия». Психиатр-криминалист Михаил Виноградов дает интервью, и утверждает он в этом интервью, что треть милиционеров потенциальные — Евсюковы и Маурины. Это была цитата. Короче говоря, речь идет о том, что в правоохранительных органах служит огромное количество психопатов. Тем более, что профессия милиционера для подобных людей притягательна. Михаил Виноградов рассказывает, что главная причина тому — это отсутствие и разрушение психолого-психиатрического контроля над милиционерами. Ну и также о том, что Госдума сняла барьер, препятствующий реформе Европейского суда по правам человека. Это тоже случилось в пятницу. Тоже достаточно много публикаций.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты. И сегодня в утренней информационной программе «Время свободы» мы обязательно обратимся еще к подробностям некоторых публикаций. Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Международные силы наращивают усилия по оказанию помощи Гаити, которая пострадала от катастрофического землетрясения. Среди погибших и пропавших без вести в результате этого землетрясения, которое, напомним, произошло 12 января, граждане более чем 20 стран. Это передают информационные агентства со ссылкой на местные власти и представителей ООН. Международный Красный Крест оценивает число жертв землетрясения примерно в 50 тысяч 9 человек. Но власти Гаити и гуманитарные организации утверждают, что могли погибнуть до 200 тысяч. Доставка гуманитарной помощи пострадавшим затруднена из-за полностью разрушенной инфраструктуры в столице Гаити, Порт-о-Пренсе и ее окрестностях. Франция активно участвует в спасательных операциях на Гаити. Живущие во Франции гаитяне до сих пор связывают эту страну с ее бывшей колонией и своей родиной. С подробностями наш корреспондент в Париже Елизавета Алисова.
Французские спасатели прибыли первыми в разрушенную столицу Гаити, Порт-о-Пренс. Уже на следующий день после землетрясения, в среду 13 января, 40 спасателей и кинологов с островов Мартиника и Гваделупа, заморских департаментов Франции, приступили к поиску выживших. На сегодняшний день 240 французских спасателей работают на острове. Министерство обороны задействовало 2 военных корабля и 5 самолетов в рамках операции землетрясения на Гаити 2010. История отношений между Францией и ее бывшей колонией Гаити сложная. В начале 18 века остров стал первым в мире независимым государством, населенным темнокожими гражданами. Но Гаити пришлось выплачивать Франции отступные за свою независимость более 60 лет. Сегодня две страны связывают общий язык, культура и около 90 тысяч гаитян, проживающих во Франции. На момент землетрясения на Гаити находилось около 1400 французов, сейчас половина из них покинула остров. 12 человек погибли, от 30 до 50 считаются пропавшими без вести. В субботу несколько сотен человек присутствовали на панихиде по погибшим в Парижском соборе Нотр-Дам. В четверг в Елисейском дворце президент Франции Николя Саркози выступил с речью о ситуации на Гаити.
Мы должны использовать эту катастрофу, еще одну в череде многих, обрушившихся на это государство, чтобы помочь народу Гаити раз и навсегда избавиться от так долго тяготеющего над ним проклятия. Гаити не написано на роду быть мучеником. Эта новая трагедия может быть последней, если только международное сообщество объединится, чтобы вместе помочь этой стране. Я предложу президенту Обаме, чтобы Соединенные Штаты, Бразилия, Канада и другие страны взяли на себя инициативу по созыву международной конференции по восстановлению и развитию Гаити. Я буду обсуждать вопрос с президентом Бразилии Лулой и с премьер-министром Канады Харпером. Мы будем работать с Европейским Союзом для того, чтобы выделить значительные средства на восстановление этой страны.
Еще одна неразрывная нить между двумя странами – это усыновленные французами гаитянские дети. В 2008 году французы усыновили 731 ребенка с Гаити. Таким образом, Франция – усыновитель номер один на острове. На сегодняшний день около 1500 французских семей ожидают завершения оформления документов для усыновления гаитянских детей. Многие из них не получали никаких вестей от детей со вторника, когда землетрясение обрушилось на остров. На прошлой неделе приемные родители объединились и создали коллектив за вывоз во Францию детей, находящихся в процессе усыновления. Родители написали петицию президенту страны и министру иностранных дел с просьбой ускорить вывоз детей, принимая во внимание катастрофическую ситуацию на острове, нехватку продуктов и воды. В воскресенье приемные родители устроили символическую акцию в центре Парижа. Около 50 человек положили пустые бутылки с фотографиями и именами детей у здания Министерства иностранных дел на набережной Арсе. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Эту тему отчасти продолжает и очередной выпуск новостей науки, который представляет наш корреспондент, наш обозреватель Анна Шаталова.
У побережья Гаити 12 января произошли два землетрясения магнитудой примерно 7,6 баллов по шкале Рихтера. Поскольку эпицентр и очаг землетрясения располагались в черте крупного города Порт-о-Пренс, далеко не самые сильные колебания земной коры все же привели к аномально большому числу жертв и разрушений. Из-за низкого уровня жизни и несоблюдения норм строительства на Гаити местные дома не были приспособлены к эксплуатации в сейсмоопасных зонах. По мнению заместителя директора Института физики Земли Российской Академии Наук Евгения Рогожина, землетрясение на Гаити было вполне ожидаемо.
Была ли сейсмоопасна эта область? Да, это давно известно, что область была сейсмоопасна. Она входит в сейсмический пояс Карибского бассейна. Это, значит, север Венесуэлы, вот эти Антильские острова. Там юг Кубы, Гаити, Мартиника. Все эти области весьма сейсмоопасны. То есть, они могут подвергаться землетрясениям с интенсивностью до 10 баллов. Это известно. И нечего тут скрывать, что это было известно и властям этой страны. Если же говорить о предсказании времени, вот когда именно должно было произойти это землетрясение, то этот вопрос, особенно в краткосрочном аспекте, практически в мире нигде не решен. Что касается Гаити, то там вообще нету никакой ни науки, никаких систем наблюдений. Никто вообще об этом не думает. Поэтому кто там мог это предсказать? Я думаю, что это просто абсурдный вопрос.
По словам Евгения Рогожина, у побережья Гаити до сих пор продолжаются повторные толчки. А в течение месяца в этом регионе возможно еще одно довольно сильное землетрясение магнитудой порядка 6 баллов по шкале Рихтера. На территории России сейсмоопасные области занимают около 30%. Наиболее уязвимы Дальний Восток, Камчатская зона, Сахалин, район Байкала и прилегающих хребтов, Алтай, Саяны и Северный Кавказ. Хотя на счету Института физики Земли есть ряд примеров удачных сейсмопрогнозов, Евгений Рогожин отметил, что их построение до сих пор является делом неблагодарным.
В научном смысле прогнозировать землетрясения, наверное, более-менее успешно можно на уровне долгосрочном и среднесрочном. Долгосрочный – это примерно там в пределах десятка лет, среднесрочный – это в пределах года, двух. А краткосрочный прогноз – это месяц, неделя, день, минута, секунда. Мне кажется, что сейчас наука до этого не доросла, потому что страны, которые занимаются этим гораздо более серьезно, такие как Китай, Япония, США, и они не достигли больших успехов в краткосрочном прогнозировании. Второй вопрос – что дальше делать с этими прогнозами? Понимаете, тут надо же иметь какую-то программу реагирования властей на это дело. Не только, причем МЧС, а именно властей местных.
С этим согласен заместитель директора по геологическому направлению Института океанологии РАН Леопольд Лобковский.
Такого более детального прогноза нет. Но если бы было бы серьезное финансирование правительства, конечно, можно было бы сделать такую систему приборов, датчиков, которые могли бы измерять деформации, там какие-то признаки. То есть когда-нибудь это, наверное, будет, но это требует очень-очень больших материальных ресурсов, прежде всего, ну и вообще желание что-то сделать в этом плане. Американцы делают такие специальные буи, но это, например, прогнозы цунами, которые расставляются достаточно далеко от берега, и они фиксируют волну. Вот они на Аляске расставлены, так сказать, у нас пока этого нет.
По словам Лобковского, трагедия на Гаити имеет важное научное значение. Ранее считалось, что не во всех сейсмоопасных местах, так называемых зонах субдукции, можно ожидать сильнейшие землетрясения. Однако теперь это стало совершенно очевидным.
Если мы вернемся к катастрофе 2004 года в Индийском океане, которая вызвала гигантское цунами, то считалось, что вот эта часть зонской дуги, северная, там зона скольжения плиты, и потом она считалась такая аномально разогретая. Были точки зрения, что там и не будет никогда сильных землетрясений, поэтому и не было особенно такого ожидания. Но тем не менее случилась катастрофа. После этого следующее событие, которое мы предсказали, то, что могут быть сильные землетрясения и цунами сильные в центральной части Курильской гряды, которая тоже считалась, в принципе, аномальной зоной, где землетрясения могут и не проявляться больше. Мы написали ряд статей и утверждали, что там будут землетрясения, и они действительно были. И вот, наконец, Гаити. Тоже там такая своеобразная ситуация, там давно не было землетрясения. Но считалось, что это такая небольшая зона субдукции, там плита не очень, может быть, такая погружающаяся, не очень протяженная. И считали, что там и не будет сильных землетрясений таких. Оказалось, что это не так.
Ученые напомнили, что россиянам не стоит терять бдительность ни дома, ни за границей во время отпуска. Ведь излюбленные места их отдыха – Турция, Греция, Италия, Балканы – находятся в зоне повышенной сейсмической активности. Анна Шаталова для Радио Свобода, Москва.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
На Украине продолжается подсчет голосов, поданных в воскресенье в первом туре президентских выборов. Лидер партии регионов Виктор Янукович набирает около 37% голосов. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко около 25%. Оба политика выходят во второй тур выборов, намеченный на 7 февраля. Всего на пост главы государства баллотировались 18 кандидатов. Землетрясение на Гаити стало одним из крупнейших гуманитарных кризисов последних десятилетий, считает генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он пообещал гаитянам ускорить гуманитарные операции, организуемые международным сообществом. Число нуждающихся в срочной помощи на Гаити, по оценкам ООН, приближается к 2 миллионам. В Ингушетии восстановлен поврежденный участок газопровода, подача газа возобновлена. Ранее сообщалось, что после взрыва на одной из веток газопровода Ставрополь-Тбилиси, произошедшего в воскресенье, без газа остались более 100 тысяч человек. Парламент Афганистана уходит на каникулы до 20 февраля, так и не одобрив состав нового правительства. За последний месяц парламент дважды отвергал половину из предложенных президентом Карзаем кандидатур министров. В Берлине сегодня пройдет совместное заседание кабинетов министров Германии и Израиля. Ожидается, что одной из главных тем переговоров премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху и канцлера Германии Ангела Меркель станет ядерная проблема Ирана.
В продолжение выпуска новостей. Коротко о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня синоптики обещают минус 14, ясно и без осадков. В Петербурге практически такая же погода, минус 13, также ясно и тоже без осадков. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте авторскую программу Кристины Горелик «Третий сектор». Какие стены и барьеры мы строим, а какие разрушаем в своей жизни? Об этом разговор с литераторами, учителями, старшеклассниками, социальными работниками и их подопечными. Жизнь для социума и в социуме, как профессия и как гражданская позиция. Об этом программа «Третий сектор». Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени на радио «Свобода». А сейчас в Москве 9 часов 32 минуты. У микрофона Евгения Назарец. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в программе мы обращаемся к главной теме, наверное, главной теме этого дня – это предварительные итоги выборов президента Украины. Как уже теперь ясно, второй тур неизбежен. 7 февраля украинцы будут выбирать между нынешним премьер-министром Юлией Тимошенко и лидером партии регионов Виктором Януковичем. Кто будет следующим президентом Украины – это тема, которую мы сегодня обсуждаем с нашими слушателями. Ответы можно присылать сообщениями на пейджер в Москве 660-1046 абоненту «Радио Свобода», смс-сообщениями на номер 8-900-743-2801. Вы можете оставить свой ответ-комментарий на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, в разделе «Вопрос дня» прямо над логотипом сайта. И уже минуты через три будет включен телефон прямого эфира 8-800-222-12. Напомню, сегодня мы спрашиваем, кто будет следующим президентом Украины. Но выбор предстоит украинцам из двух кандидатур. Во второй тур вышли Юлия Тимошенко и Виктор Янукович. И вот политический обозреватель «Радио Свободы» Михаил Соколов попросил прокомментировать такие результаты очередных президентских выборов на Украине известных в обеих странах экспертов. Вот что сказал украинский политолог Константин Матвиенко.
Полагаю, что ни госпоже Тимошенко, ни господину Януковичу праздновать нечего, потому что на самом деле первый тур не предопределил результатов тура второго, и на сегодняшний день мы не можем однозначно сказать, кто же станет президентом Украины. Я полагаю, что госпожа Тимошенко, которая в присущей манере уже начала наступление на электорат господина Тигибко, господина Ющенко и господина Яценюка, получила определенное позиционное преимущество. С другой стороны, господин Янукович, мне кажется, несколько рано почивает на лаврах, и полученный им результат совершенно не гарантирует того, что он возьмет булаву после 7 февраля.
Анатолий Стреляный, ваш взгляд вот на этих двух лидеров?
Можно понять, а я и сочувствую тем украинцам, которые говорят, что Украину ожидают две новости. Одна хорошая, это проиграет Юлия Тимошенко, другая плохая новость, выиграет Виктор Янукович. Или наоборот, Украину ожидает одна хорошая новость, проиграет Виктор Янукович, и одна плохая новость, выиграет Юлия Тимошенко. Вот такое отношение к тому, что произойдет, неизбежно характеризует, по крайней мере, демократически настроенную часть Украины. Ну и вообще ту часть, которая хотела бы все-таки серьезных перемен.
Спасибо, Анатолий Иванович Стреляный. Я обращаюсь к Станиславу Белковскому.
Я согласен с тем, что принципиальной стратегической разницы между этими кандидатами нет. Оба они будут двигать Украину в ЕС и НАТО. Это движение будет крайне медленным, но не по причине настроя самих кандидатов. И тем более не из-за интриг Кремля. А по причине того, что ЕС и НАТО не хотят пока видеть Украину в своих рядах и в ближайшие годы не захотят в силу позиции ключевых членов этих альянсов. По своей политической природе, конечно, Тимошенко и Янукович кардинально различаются. Тимошенко авторитарный харизматический лидер, Янукович тоже авторитарный, но типичный представитель номенклатуры, позднесоветской и постсоветской номенклатуры. Но ни один из них не является демократом, в этом смысле приход любого из них власти – это угроза украинской демократии, главному и единственному достижению оранжевой революции, за которую можем сказать спасибо уходящему президенту Виктору Ющенко. Поэтому, если говорить об интересах демократии, то выгоднее победа Януковича, потому что в таком случае на украинской политике остается биполярной, не остается два полюса – Янукович и Тимошенко.
Обозреватель радио «Свобода» Михаил Соколов обсуждал итоги первого тура выборов президента Украины с известными российскими и украинскими политологами и аналитиками. Но мы сегодня спрашиваем наших слушателей, кто будет следующим президентом Украины. 7 февраля украинцам предстоит выбирать между премьер-министром Юлией Тимошенко и лидером партии регионов Виктором Януковичем. Прогнозы есть у нас уже и на сайте свободанews.ru. Максим из Луганска пишет: конечно, президентом станет самый достойный. Уж кого выберут, осталось ждать совсем недолго. Лично я верю в Украину и мнение ее граждан. Валентин с Украины. Следующим президентом можем выбрать Яценюка, а вот победить в третьем туре может и Тимошенко. Такое немного непонятное суждение. Кондрат из Дикого Поля. Трудно сказать, но любопытно, как в этот раз поведет себя Путин. Промолчит или снова полезет поздравлять избранника на свой вкус. Избранника на свой вкус Кондрат взял в кавычки. Борис Павлович из Новочеркасска. В отличие от России, заранее предсказать нельзя. И это означает, что Украина не Россия, а демократическое государство. Николай из Боровска. Поживем, увидим. Александр из Нижнего Новгорода, крупными буквами «Никто», восклицательный знак. Миша из Москвы. Конечно, Тимошенко. Как ждать, так жаждать власти и проиграть, это нереально. Ее проигрыш будет равносильно объявлению гражданской войны. Через 5 лет будем смеяться над этим выбором, как сейчас над Ющенко. Ну, еще прочитаю сообщение Василия из Калининграда. Он считает, что нормальных и достойных кандидатов нет. Напомню так, читатели нашего сайта свободанews.ру отвечают на вопрос, кто будет следующим президентом Украины. Но сейчас в студии включен и телефон прямого эфира 8 800 222 12. Нам звонят наши слушатели. Анатолий из Брянской области. Анатолий, здравствуйте.
Доброе утро, Евгения. Доброе утро, Свобода. Доброе утро всем. Вы знаете, Евгения, если вы разрешите мне выразить свою точку зрения и сравнить украинские выборы с российскими, то я в конце отвечу вам на ваш поставленный вопрос.
Ну, только не очень длинно.
Ну, хорошо, но я постараюсь быть лаконичнее. Я не так тщательно, конечно, наблюдал за выборами на Украине, но понял главное, что украинские выборы значительно отличаются от российских. Если украинский избиратель имеет право выбрать из 18 кандидатов одну более подходящую кандидатуру или проголосовать против этих 18 кандидатов, то российский избиратель не имеет права по сравнению с украинским, потому что в России не существует власти народа, а существует власть Кремля, власть преемников. Если даже российский народ объявит бойкот таким президентским выборам, то победят преемники. Ну а в конце я отвечу на ваш поставленный вопрос. Я считаю, что 50 на 50. Либо господин Янукович, либо госпожа Тимошенко. Спасибо вам большое за внимание.
Анатолий, спасибо. Прогноз Анатолия, в общем, не дает ответ на вопрос, кто будет следующим президентом Украины. А что думает Валерий из Москвы? Валерий, здравствуйте.
Здравствуйте. Я, знаете, тут как-то сравнил, вот, как написано в Евангелии, когда древним иудеям, как там сказано, что им бы радоваться, что пришел царь иудейский, а здесь пришел царь славянский. А нет, они за Ирода голосовали, иудеи, а здесь голосуют за армянку Юлю Грек.
Понятно, понятно. Вот, очень глубокая мысль, я думаю, она не может быть выражена лаконично, но тем не менее, я так полагаю, что Валерию из Москвы выбор этот не представляется прекрасным между Тимошенко и Януковичем. Георгий из Москвы.
Здравствуйте, это Георгий.
Да.
Думаю, что победит все-таки Янукович, но при одном условии. Ему надо в теледебатах, предстоящих с Юлией Тимошенко, попросить извинения у своих женщин, которых он там, как полагают, изнасиловал. И тогда они простят его, как это случилось с польским режиссером.
через 20 лет после такого случая.
Понятно.
И тогда у него будет большинство избирателей.
Судимости Януковича, конечно, нельзя не принимать во внимание, так считают многие рядовые граждане, не только на Украине. Ну, Кирилл из Москвы, еще один слушатель. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот мне бы хотелось, чтобы была Тимошенко, потому что она все-таки более яркая личность и более интересная, чем Янукович. Вот. И интересно тем, что это все-таки женщина. Женщина-президент, хотелось бы, чтобы была женщина-президент. Вот. Ну и, конечно, завидую тому, что в Украине такие интересные выборы, а у нас только преемники, которые назначит бывший президент.
Спасибо. Спасибо нашим слушателям, кто в прямом эфире по телефону отвечал на вопрос, кто будет следующим президентом Украины. У меня лично сложилось впечатление, что общее резюме этих ответов – главное не победа, главное участие для избирателей в выборах. А так вот, на Украине эта радость у избирателей имелась. Что ж, в Москве сейчас 9 часов 42 минуты. Продолжим буквально через 30 секунд.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мы продолжаем его с обозревателем газет Валерией Шабаевой. Валерия, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Евгения.
Завтра исполняется год с тех пор, как в центре Москвы были застрелены наемным убийцей адвокат, правозащитник Станислав Маркелов и случайно присутствовавшая при этом, может и не случайно, потому что она занималась этими темами, так вот журналистка Анастасия Бабурова.
Да, не случайно, потому что вот из обращения родителей Насти следует, что она, в общем-то, понимала, что ее убьют. Даже не то, что могут убить, а что убьют.
И этой теме «Новая газета», где работала Анастасия Бабурова, уже не первый выпуск, да, посвящает целой полосы.
Совершенно верно, Евгений. Вот «Новая газета» ведет свое расследование убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, в котором, как напоминает издание, обвиняются Тихонов и Хасис. И вот это вот большой материал, который продолжается уже, я не буду весь подробно о всем ходе расследования приводить, но вот что скажу. Для российских фашистов, пишет «Новая газета», основные враги – журналисты, адвокаты, правозащитники, общественные деятели, антифашисты, сотрудники правоохранительных органов и спецслужб, бизнесмены, государственные чиновники, которые, по их мнению, так или иначе мешают созданию настоящей России. Соответственно, избрана тактика – индивидуальный террор. Враги России классифицируются по категории собираются данные об их образе жизни, месте жительства, друзьях, знакомых, родственниках. Иногда устанавливается слежка. Выбираются приоритетные фигуры для громких публичных казней, как это было в случае со Станиславом Маркеловым, Анастасией Бабуровой, антифашистом Иваном Хуторским. Вот следует вот такой вот логике, как бы, фашисты. Ну и вот еще новое публикует обращение родителей журналистки Анастасии Бабуровой к заказчикам и организаторам убийства их дочери. Убийство, пишут они, было заказным. Вам, заказчикам, надо было показать, что вы хозяева в стране. Поэтому вы задумали это наглое убийство днем в центре Москвы, в присутствии множества свидетелей, как демонстрацию своей силы, власти и безнаказанности. Соединение идеологии патриотизма и фашизма все больше продолжают. Они проникают во все слои российского общества, снизу доверху. Неонацисты находятся теперь в правоохранительных органах, во властных и законодательных структурах. Возникает реальная возможность прихода фашистов к власти. Вы прокладываете себе путь власти, применяя оружие против безоружных антифашистов и правозащитников. После получения реальной власти вы объявите нынешних убийств национальными героями, поэтому они уверены в своей безнаказанности. Ну и еще пишет газета о том, что акция памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой, инициированная независимой антифашистской организацией «Комитет 19 января», пройдет в форме пикетов. Первый начнется в 19 часов по адресу Петровский бульвар, дом 4. Такой выход нашли московские власти из нелепой ситуации с отказом в проведении акции памяти.
Валерия Шабаева сегодня читает российские газеты, и вы с ней еще встретитесь в программе «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 9.45. Коротко о новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине продолжается подсчет голосов, поданных в воскресенье в первом туре президентских выборов. Во второй тур вышли лидер партии регионов Виктор Янукович и премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. Число нуждающихся в срочной помощи на Гаити, по оценкам ООН, приближается к 2 миллионам. Землетрясение стало одним из крупнейших гуманитарных кризисов последних десятилетий. Парламент Афганистана уходит на каникулы до 20 февраля, так и не одобрив состав нового правительства. Курсы валют: доллар 29.56, евро 42.59. Таковы новости к этому часу.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Продолжается утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Томске зверски избит журналист. Истязанием и насилием мужчина подвергся со стороны сотрудника правоохранительных органов. Сейчас журналист находится в реанимации в состоянии комы. Подозреваемый взят под стражу, ему уже предъявлено обвинение по 2 статьям Уголовного кодекса. Томские журналисты требуют отставки руководства областного УВД. С подробностями наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
47-летний томский журналист уже несколько дней находится в реанимации в состоянии комы. Его жизни все еще грозит опасность. Мужчину жестоко избил и надругался над ним сотрудник милиции, 26-летний Алексей Митаев. Будучи на дежурстве в медвотрезвителе, он зверски издевался над задержанным журналистом. Спустя несколько часов отпустил домой, откуда мужчину и увезли в больницу, где срочно прооперировали. Сейчас милиционер задержан, и ему уже предъявлено обвинение, говорит начальник следственного управления Следственного комитета при прокуратуре по Томской области Павел Збышко.
После поступления к нам соответствующих материалов нами было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренному частью 1 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время уголовное дело изъято из производства городского отдела, передано для расследования в отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления.
Первый заместитель начальника УВД Томской области Андрей Ларионов заявил, что ведется служебная проверка, и все виновные в произошедшем будут наказаны.
К подозреваемому лицу, но меры приняты, он уже уволен из органов внутренних дел. К остальным, к его руководителям и сослуживцам меры будут приняты по результатам служебной проверки. Начальник медицинского вытрезвителя подал рапорт об увольнении из органов внутренних дел. Это, наверное, правильно. Рапорт сегодня будет удовлетворен.
Негодяи должны понести самое суровое наказание, заявил томский губернатор Виктор Крес. Он также сказал, что это чрезвычайное происшествие в структуре УВД не только в очередной раз больно бьет по авторитету милиции и подрывает доверие населения к работе правоохранительных органов, но также служит поводом провести серьезную кадровую чистку УВД. Отставки руководства УВД Томской области потребовал местный союз журналистов. Вот в частности, что сказано в открытом обращении союза. Цепочка убийств и покушений на журналистов дошла и до Томска. В медицинском вытрезвителе города убивали нашего коллегу. У сотрудника МВД, имеющего блестящую характеристику и совершившего чудовищные действия над здоровым 47-летним мужчиной, могут поучиться фашисты всех времен и народов. И вот что добавляет председатель Томского союза журналистов Алексей Севастьянов.
Мы призвали руководство УВД подать в отставку. Цепочка вот этих страшных преступлений, которые творятся в стране, в системе Министерства внутренних дел, говорят о том, что вот эта существующая система, она себя изжила, она должна быть демонтирована, и на ее базе должна появиться милиция, которую люди бы не боялись, которая бы не убивала людей, не калечила людей.
В защиту своего коллеги томские журналисты в ближайшее время намерены провести пикет у здания УВД Томской области с требованиями отставки руководства управления. Мелани Бачина для Радио «Свобода». Томск.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В городском музее Мюнхена сейчас проходит фотовыставка, где представлены фотографии, сделанные солдатами вермахта на оккупированных территориях. Выставка стала возможной только после того, как авторы этих снимков скончались. И все сделанное ими, включая фотографии, стало историей. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Александр Манхайм.
Немецкое название этой выставки «Fremde im Visier» имеет двоякое значение и подобрано жутковато точно, ибо оно в сжатой форме выражает всю суть экспозиции. В переводе с немецкого оно одновременно означает как «чужие под прицелом», так и в фотофокусе. В этой экспозиции множество снимков самодовольных немецких солдат и нескончаемые вереницы изнуренных советских военнопленных, испуганных мирных жителей. Время от времени в фокус фотоаппарата попадают горящие деревни, руины домов, лежащие на улицах трупы советских солдат. Снимков, когда под прицелом солдат вермахта оказывались люди, по понятным причинам не так уж много, но они есть. Несколько фотографий повешенных или приговоренных к расстрелу, перед этим копающих собственные могилы. На одном сцене мое внимание привлекло пустое место, под которым одиноко стояла надпись «Расстрелянные партизаны», но фотографий как таковых не было, их кто-то сорвал. Как объяснил директор выставки, их удалили сами владельцы, первоначально предоставившие альбом в распоряжение музея, однако затем не захотевшие, чтобы именно эти фотографии каким-то образом ассоциировались с их родственником. Есть и другие альбомы, красноречиво зияющие пустыми местами. Многие фотоальбомы оформлены очень аккуратно, со вкусом, с немецкой педантичностью и даже, я сказал бы, с любовью. На обложке одного из них надпись «Как хорошо быть солдатом». А неподалеку от этого стенда расположены другие фотографии немецкого полевого госпиталя и хирургов, ампутирующих солдатам ноги, как на конвейере, но таких немного. Большинство фотографий свидетельствует о превосходстве немецкого оружия и духа солдата. В оккупированных странах Западной Европы солдаты вермахта часто фотографируются в обнимку с улыбающимися французскими, голландскими, скандинавскими девушками. Музей ежедневно посещают люди разных возрастов и подолгу задумчиво рассматривают экспонаты. Чем объяснить сейчас такой повышенный интерес к фотографиям Второй мировой войны? На этот вопрос отвечает директор мюнхенской фотовыставки Ульрих Польман. У послевоенного поколения не было возможности открыто обсуждать эту тему с родителями. Тот, кто пережил ужасы тех лет, неохотно их вспоминает. Эта выставка пробудила среди нового поколения интерес заняться историей своей семьи, прошлым своих предков. Многие сейчас задаются вопросом, а чем занимался мой отец или дедушка в годы Второй мировой войны. При этом они нередко обнаруживают темные пятна в истории своей семьи, то, что десятилетиями замалчивалось. Мое внимание привлек мужчина преклонных лет на костылях, подолгу стоявший перед фотографиями и вытиравший слезы. Я попросил его представиться и сказать, о чем он задумался. Меня зовут Бургхард Кук. Мои воспоминания уводят меня в далекое прошлое, ведь я сам участник этой войны. Я вспоминаю ужасы тех лет и, прежде всего, невыразимые страдания гражданского населения. У меня в душе глубокий траур. Хорошо, что устраивают такие выставки, пусть они будут предостережением для наших детей и внуков, чтобы такое никогда когда не повторилось. Когда я беседовал с ветераном войны, к нам подошел и прислушивался к разговору молодой африканец. Оказывается, он из Туго, а зовут его Коко Дальмейда. Его мнение об этой выставке. Меня восхищает реальность этих фотографий. Мы должны быть признательны солдатам, которые тогда снимали. То, что они запечатлели на пленке, осталось навсегда для грядущих поколений. Но меня сверлит вопрос, какую цель преследовали эти фотографы? Что они думали, наводя свой аппарат на тот или иной объект? Меня поражает то, что люди во время войны могли смеяться, хотя смерть находилась лишь в нескольких шагах. А вот запись беседы с молодой женщиной Сабриной. Сначала я подумала, что будет скучно. Война меня не интересует, тем более, что почти все снимки черно-белые. Но, осматривая экспозицию, я обнаружила для себя много нового. Как видно, одних война и смерть восхищает, других же приводит в отчаяние. В принципе, я считаю, что можно обойтись без войны. Но вот можно ли извлечь из этих снимков урок, ответить на это очень трудно. После Мюнхена экспозиция побывает еще в нескольких городах Германии, а затем переедет в Китай. Александр Манайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Жители садового поселка Матвеевка Московской области требуют отказаться от идеи проведения зимней олимпиады 2014 года на территории России. Повод – строительство платной олимпийской автодороги Москва-Сочи. С подробностями корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Жители Матвеевки обратились в Международный олимпийский комитет, как утверждается в письме, в связи с вопиющим нарушением со стороны российского правительства права на жизнь, на неприкосновенность и право собственности на жилище и земельные участки. Все жилые дома поселка находятся в собственности у жителей, это документально оформлено, а также отражено в городском генплане. В поселке проживает около 1000 человек, там примерно 300 домов. Земельные участки выдавались городской администрации еще в 1991 году. Осенью прошлого года жители, выходя на акции полиции на митинге остановили строители, которые, нарушив границы дачного поселка, начинали работы по расширению трассы и установке пункта взимания платы на участке 52-го километра Каширского шоссе. Тогда домовладельцам пришлось перекрыть федеральную трассу, это остановило работы, но до сих пор нет уверенности, что строительство не возобновится. Заявления граждан в суде не рассматриваются. Председатель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов утверждает, что строители дорог все это время оказывают давление на муниципальную и областную власть, пока защищающую права граждан.
Губернатор Громов отправил письмо на имя Левитина, просьба, чтобы они перенесли стройку. Им отправил также глава города. Стали строители давить на них, что строительство ведется под эгидой Олимпиады, что Путин уже решил, что будут платные дороги и что необходимо реконструировать М4. Они вот говорят, вот у нас же референдум был, да, вот мы там вам площадку. Несколько лет назад им приготовили. Южнее на 10 километров. Сам город Домодедово им выделил. Говорит, нас это не устраивает. Что у вас там референдум провели, это все ерунда.
Жительница Матвеевки Светлана Чернышова убеждена, что незаконное, несогласованное с муниципалитетом строительство дороги может возобновиться.
Так как они пришли в один прекрасный день в наши границы и начали делать, никого не предупреждают. Это все было самовольно сделано.
Граждан пугает вероятность потери собственности и возможности ее защищать. Ведь в конце года по инициативе Минтранса на рассмотрение Госдумы был представлен законопроект по внесению в Уголовный кодекс изменений наказания за участие в протестных акциях, затрудняющих движение транспорта. Только перекрыв дорогу, люди остановили бульдозера. Евгений Архипов объясняет, чем опасна такая ситуация для собственника.
Вышло постановление 25 декабря правительства. Передали, значит, М4 в распоряжение Автодора, госкорпорации. По планам Путина Автодору даются полномочия. Там написано, рейдерских захваченных земель, объявлять их там земли незаконность. Ну что стоит государственному монополисту объявить добросовестного собственника рейдерам. У них нет никаких оснований, но они, значит, попытались, господин Левитин и там господин Кельбах, объявить, что собственники захватили там землю. Мы все это сразу тут же в интернете повесили свидетельство о праве собственности. Они это прекратили, они поняли, что это бесполезно. Но, допустим, дальше уже от Москвы, да, они в деревне, да, там пожилые люди. Из него сделают рейдера информационно. О том, что человек говорит правду, об этом никто знать не будет.
По мнению Евгения Чирикова, лидера инициативной группы по защите от дорожного строительства Химкинского леса, лесопарка, из-за проекта строительства центральной кольцевой автодороги подобных нарушений закона в московском регионе становится все больше.
Мы сейчас периодически встречаемся в Гринписе, группы, которые борются за Солнечногорск и по Соколино борются. Это такое количество, просто люди, которые активно не участвуют, да, или боятся какие-то петиции подписать, или они обмануты. Знаете, до чего доходит? Они просто дают взятку проектировщику и просят от их коттеджного поселка или от их дачек оттащить немножко эту трассу. И проектировщики берут взятки. Вот уровень коррупции и, главное, уровень наивности наших граждан.
Обеспокоенные землевладельцы, не получая никаких официальных разъяснений, испуганы новыми слухами. Из неофициальных источников им стало известно, что силы, продвигающие свой проект дороги Москва-Сочи, могут добиться даже смены городского главы. В обращении к президенту Международного олимпийского комитета утверждается, что активисты инициативной группы подвергаются психологическому давлению, получают угрозы физической расправы и угрозы поджогов домов в случае непрекращения акции протеста против строительства дороги. А при попытке распространить текст своего письма активисты столкнулись с электронной блокадой. Многие средства массовой информации и западные правозащитники не получили рассылку. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Вы слушали утреннюю информационную программу «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущие Евгения Назарец, обозреватель Валерия Шабаева, продюсер Екатерина Высоцкая. По окончании нашей программы в 10 часов 7 минут слушайте «Время джаза» с Дмитрием Савицким. А я желаю вам хорошего дня, побольше позитивных новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».